Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист, а еще тут в студии со мной Олеся Герасименко, и я вынужден сказать про нее, что если вы намерены продолжать слушать этот подкаст, то вам должно быть больше 18 лет, потому что мы маркируем его 18+, из-за присутствия здесь Олеси Герасименко. И я сообщаю вам, что настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олеси Михайловны Герасименко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герасименко. Хочу от себя заметить, что в данном сообщении, которое мне Олеся поделилась со мной, чтобы я его зачитал, Олеся Михайловна написана неправильно. С ошибками.
Ну, это я нервничала.
Написано «Олеся Михайловна».
А может, это Аглая писала, не знаю. Спасибо за представление, Илья.
Да,
это я, иноагент Олеся Герасименко. Очень рада снова быть в студии и обсуждать классные тексты.
Но сначала необходимо поделиться чем-то, что наболело.
Да, так вот я хотела сказать, что я в таком благостном настроении все еще нахожусь после праздников, что что-то ничего не бесило. Тебя что-нибудь бесило?
Меня вообще никогда ничего не бесит, мы же это уже обсуждали. Бесит только тебя. Я просто присоединяюсь и стараюсь как-то обсудить с тобой то, что тебя бесит. Если
ну хорошо, видишь, мы совпали. Мы совпали сейчас в точке, когда никого ничего не бесит.
Но я, если все-таки мне кажется, что мы стараемся обсуждать в этой рубрике что-то, связанное с миром медиа, и на праздниках я видел только большой скандал в Израиле, но русскоязычном Израиле, связанный с тем, что известный писатель Александр Ильичевский, я честно скажу, что я неоднократно видел его книги, добавлял их себе в ридер, но мне кажется, что так пока и не прочитал ни одной, но собирался. Выпустил и собирается выпустить, насколько я понимаю, новую книгу, небольшую, и она, в общем, посвящена трагическим весьма событиям 7 октября прошлого года, когда Хамас напал на Израиль и погибло огромное количество мирных, ни в чем не повинных людей. И вот при подготовке этого текста...
Я тут просто хочу сказать, что скандал не из мира медиа, скандал из мира литературы, нет?
Ну, подожди, но он делал в медиа части, он просто использовал внутри этого текста репортаж журналистки израильской из Газы, собственно.
Угу. Анны Гавриловой назовем.
И скандал разгорелся из-за того, что, хотя, насколько я понял, он ее предупредил, или, может быть, она просто узнала об этом, что это будет, в общем,
нет,
они обсудили.
Нет, он... Да, она как-то видела это до публикации, да?
Хватит меня прерывать. В общем, они это обсудили, и он пообещал ей как бы упомянуть тот факт, что это не его текст в романе, а в итоге не поставил ссылку, что не понравилось журналистке, а просто сделал ей благодарность в конце. И вот из-за этого почему-то открылся огромный скандал, там куча комментариев, весь русскоязычный Израиль высказался, многие поддерживали писателя, поскольку знают его журналисты, я так понял, скорее поддерживали Аллу Гаврилову. Ну а ты что думаешь? Если бы я лично думаю, что если бы мой репортаж вставили в какой-либо роман, то, ну и упомянули в принципе в нем что, внутри, что это как бы что использован мой текст, мне было бы этого достаточно.
Вот не знаю, я настолько, к сожалению, презрительно отношусь к художественной литературе современной, что и настолько мне профессия журналиста кажется выше, интереснее и востребованнее, что мне кажется, я просто не обратила внимания, вообще пофиг. Чего они там цитируют, берут, не берут. Ну, откуда брать еще писателю фактуру? Я как-то очень спокойно к этому отношусь. Ну, вот я часто рассуждаю о том, что на семинарах, что Толстой не смог даже толком начать свой роман о декабристах, хотя хотел, потому что ему не открыли часть архивов, которые были нужны. В архивах он хотел узнать все от там названий блюд, которыми они питались, и до ссылки, и ссылки, до переписки и всего остального. И без этих архивов написать роман он не смог. Я думаю, ровно такая же ситуация. Другое дело, что зачем дословно цитировать? Можно же, если же ты писатель художественной литературы, наверное, ты можешь даже получше что-то описать.
Да в том-то и дело.
Рерайтом заняться, да?
Не, ну там еще... Частью скандала в том, как он реагировал публично на это все достаточно так свысока, снобистски, ну да, сразу ей сказал, да вы сами, что вы роман не написали сами тогда.
Да, да, да. Ну вот у меня ровно такое же отношение как раз к прозаикам, поэтому... Ну мне кажется, я просто не обратила внимания. Да ради бога, господи. Моя работа уже сделана, мой репортаж опубликован, он получил какую-то реакцию, его прочитали мои читатели. А все, что с ним потом происходит, да бог с ним.
А я, кстати...
Я, в общем, как-то спокойнее был, наверное. С другой стороны, я понимаю, что репортаж из Газы, я думаю, стоил Алле Гавриловой довольно больших нервов и там рисков и прочего. И, может быть, это просто такая болезненная тема сама по себе еще.
Ты так плохо высказался о современной художественной литературе, а я на праздниках прочитал очень неплохой современный роман Кирилла Рябова. Называется «Дирижабль». Мне прям очень понравилось, всем рекомендую. Про писателя, который очень много бухает.
Боже, какая неожиданно свежая тема, господи, боже мой. Всем рекомендую почитать Буковский с этим и закрыть гештальт. Давай лучше читать
журналистские тексты. Я предполагаю, что Буковский-то все читали уже, поэтому нужно двигаться дальше.
Нет, вот поверь мне, Буковский не самый популярный поэт и прозаик, к сожалению, хотя я бы его прям в обязательную литературу включала. На первых курсах так точно. Давай лучше журналистские тексты обсуждать. Вот сегодня, например, мы будем слушать классную историю, которая вышла в издании «Новая газета. Журнал» за авторством Ирины Тумаковой, одной из любимых моих авторов, корреспонденток. Текст называется «Да, я буйная». Он посвящен иноагенту доярке и многодетной матери Елене Агафоновой из Тульской области. Она стала иноагентом полтора года назад, и Ирина Тумакова рассказывает, что за это время изменилось в ее жизни. И изменения, надо сказать, произошли радикальные и в семье, и в какой-то, и в быту, и в отношениях. Очень мне понравилось такое послесловие, выдержанное временем. Не хочется спойлерить, поэтому даже не знаю, что еще сказать.
Я скажу, что мне очень нравится тут то, что иноагент обсуждает в подкасте текст иноагента о герое-иноагенте.
Да, кстати, мы в Кубе, мы просто замкнулись в экосистему отдельную. Да, и это...
Я, похоже, лишний тут.
Да, ты еще и мужик. Вон. Вон из студии. Время запрещенных... Запрещенного матриархата.
Ладно, я тогда помолчу.
И прочитает этот текст для нас прекрасная женщина, слава богу, не иноагент, а Левтина Пугач.
Кошмар вообще. Что происходит? Мужчины в меньшинстве теперь везде, особенно в этом подкасте.
Знаменитостью в родном поселке иноагента Елену Агафонову не назовешь, хотя все население партизана — 2000 человек. Молодые люди просто не знают, кто это. Кто постарше, знают, но при слове «иноагент» одни удивленно открывают рот, другие просто пожимают плечами. Я-то думала, что в небольшом поселке мне сразу покажут дорогу к дому Агафоновых. Но получилось примерно с 10-й попытки. На выходе из сельмага, возле двухэтажного дома с разбитыми окнами, невысокая тетка с сумкой-тележкой усмехнулась. «Это которая буйная?» «Я ее знаю, живу рядом, но вижу редко, она пешком-то не ходит, все время на машине». И объяснила, как проехать к большому кирпичному дому с красными воротами. «Ага, так вы тоже иноагент?» — недобро сощурился на меня коренастый мужчина, выглядывая из-под капота серо-голубого «Фольксвагена». Он вышел из ворот, украшенных бронзовым литьем, и нагнулся к машине, когда я подъехала, представилась и спросила Елену Агафонову. «Это ее муж, Александр. Его столько раз снимали журналисты вместе с женой, что я его сразу узнала». «Лена!» — крикнул он во двор и снова повернулся ко мне. Подошел поближе, отряхнул руки, спрятал их в карманы. «Вот вам как живется иноагентом. Довольны вы? Тоже, небось, сами пробивали себе лбом это иноагентство. А вот мы такие хорошие. И каково теперь?» Я не успела придумать, что на это ответить, когда из ворот вышла женщина, кутаясь в теплую куртку. Из подвязанной шапочки выбивались пряди волос, и лицо было такое, будто женщина сейчас расхохочется. «Вы запишите, что он говорит?» — кивнула она. «Запишите, вам интересно будет». «Это Елена Агафонова. Министерство юстиции РФ не только знало о существовании поселка Партизан в Тульской области, а в нем доярки Агафоновой, но даже изучало ее общественную деятельность. И в мае 2023 года внесло в реестр иностранных агентов под номером 594. Так Елена стала, если не самым знаменитым иноагентом, то уж точно самой знаменитой в стране дояркой». Александр покосился на мой диктофон, но решил не молчать. «Я вот думаю, что люди в стране должны просто спокойно жить, рожать и развиваться», — запальчиво заговорил он. «А в какую сторону развиваться?» «А это каждый сам решает», — ответила за меня Елена. «Да?» — продолжил Александр говорить со мной, не глядя на жену. «Какая-то интересная у вас идея получается. Вам почему-то нравится, как за границей живут. А чему там нравится? Почему иноагенты не захотели жить в России и уехали?» «А, вы не уехали. Ну, не нравится вам в стране жить, давайте вообще в Советский Союз возвратимся. Там же вообще ничего не было, а сейчас все у нас есть, живи, радуйся и рожай». «Вам все нравится?» — спросила я. «Ничего не надо поменять?» «Я считаю, если большинство выступает «за», меньшинство должно подчиниться. Это демократия», — припечатал Александр. «Вот ты добро делаешь», — повернулся он к жене. «Ты молоко продаешь, это дело. А с этим своим иноагентством ты чего хорошего сделала? Тебе спасибо кто-то сказал?» «Еще скажут», — со смехом кивнула Елена. «Прикинь, я когда-нибудь посмертно героем стану, а ты будешь за меня выплаты получать». Тогда, в мае 2023-го, Елена не приняла новый статус всерьез. Много смеялась, мужу о награде поначалу вообще не сказала. А зачем? Потом много и весело давала интервью. Журналисты не оставляли их семью без внимания. «Очень резкая может и послать», — предупреждал меня коллега, узнав, что и я собралась в поселок Партизан. Сейчас у Елены Агафоновой уже 1,5 года иноагентского стажа. На год меньше, чем у меня, но вполне достаточно, чтобы оценить все радости, которые дает нам номер в реестре Минюста. «А вам как живется иноагентом?» — это уже я спрашиваю Елену. «Честно сказать?» — она на секунду задумывается. В глазах у нее перестают мелькать веселые искорки. «Наверное, я все-таки рада». Это оказалось для меня и моей семьи лакмусовой бумажкой. Она выявила многие вещи, которые я раньше, наверное, не хотела замечать. И семья наша разделилась. Ну, как во всей стране многие семьи поделились, так и у нас. Счастливые люди — те, у кого в семье все шагают одной дорогой. Правильнее было бы называть Елену фермером. У нее большое хозяйство — коровы, поросята, козы, птица, овощи. Недавно она продала старый трактор и купила новый, меньше, зато более современный. Сейчас на нем снег чистит, весной будет огород пахать. Если добавляет, то иноагентов не начнут отнимать тракторы и огороды. Или вообще не выпрут из страны. «Доярка иноагент — это я сама придумала», — признается она. «Так лучше звучит. А еще лучше безграмотная доярка иноагент с 3 классами образования». Елена родилась в поселке Партизан, окончила техникум, получив специальность экономиста, позже училась в университете на ветеринара, но оба раза бросала учебу из-за рождения сначала первого сына, потом второго. «Меня так воспитывали с детства», — объясняет она. «Нужно выйти замуж, рожать детей и трудиться». Сначала Елена и пыталась просто растить детей и трудиться. Интереса ради пару раз сходила на выборы в поселке наблюдателем. Многодетная мать была в Тульской области в почете. Ее звали в общественные советы при разных ведомствах. Она включалась в работу с энтузиазмом, которого, видимо, от доярки не очень ждали. Оказалось, что ей хочется не просто заседать, а разбираться. «Сама я тогда ни в чем не разбиралась», — признается Елена. «Но меня включали в общественные советы, потому что вроде как надо. Я посмотрела, а потом стала возмущаться, как это все происходит. Некоторые вещи очень возмущали». В 2009 году у Агафоновых было уже трое сыновей. Елена вступила в Тульскую ассоциацию многодетных семей. Спокойно жить и рожать, как предлагал муж, не получалось. Сыновьям, например, школьные учебники приходилось покупать за собственные деньги, а это ведь непорядок. Многодетным семьям учебники положены бесплатно. Ассоциация подняла шум. С тех пор, говорит Елена, за учебники в тульских школах с многодетных семей денег не берут. «Ассоциация — это был мой первый вылет», — рассказывает она. «Мы людей пытались собрать. Хотели показать, какие законы касаются семьи, как они меняются. Льготы многодетным семьям пробивали, вещи какие-никакие добывали. Привозили из Москвы и психологов, и депутатов, в Госдуме тогда еще были нормальные». Но больше всего, продолжает Елена, ее удивили не сами по себе нарушения и несправедливости, а то, как реагировали на них люди вокруг. В большинстве они шикали на доярку. Дескать, не лезь, а то еще хуже будет. «Больше всего раздражало, что людям безразлично вообще», — говорит Елена. «Я пробыла в ассоциации до 2011 года, потом перестала этим заниматься, перешла в бизнес. Вместе с подругой, тоже многодетной мамой, мы открыли детский досуговый центр, а потом я перешла на сельское хозяйство. Потому что и смысла в этом больше, и прибыли больше. И сами мы едим нормальную еду. У нас же люди все обленились, не хотят на земле работать, предпочитают в магазине купить. А вы знаете, чем вас в магазинах кормят?» Ей все-таки удалось собрать вокруг себя пару десятков единомышленников. Со временем у Агафоновых родились еще две дочки, младшей сейчас 5 лет, но их мама не успокаивается. Среди друзей Елены есть не только доярка, но еще и уборщица, юрист, пенсионеры, очень разношерстная публика. Они упорно ходят на общественные слушания, ездят на заседания областной думы, записываются на приемы, требуют документы, все под видеозапись. «У нас своя бандитская компания», — смеется Елена. «Ну, то есть они нас считают бандитами. Мы требуем постоянно какие-то документы, печати, заваливаем их жалобами. Я же не одна такая буйная. Например, на последних общественных слушаниях нас было 15. Записывалось вообще 25 человек, но некоторые типа боялись». Фермером Елена решила стать в 2014 году. И у нее получилось. Как получалось вообще все, за что она бралась. Тогда детей у них уже было 4, старшей дочке исполнился 1 год. Дети и хозяйство отнимали у Елены почти все силы и время. Тут как раз случилось возвращение Крыма в родную гавань. Елена обрадовалась, что можно теперь в Крым свободно ездить отдыхать, правда, не могла самой себе объяснить, что мешало людям отдыхать в Крыму до 2014 года. «Мне нравилось, что Крым наш», — пожимает она плечами, «но я вдруг обнаружила, что почему-то не могу больше телевизор смотреть. Я Путина тогда еще во всем поддерживала, но телевизор смотреть уже не могла. Как-то чисто интуитивно, что ли». Летом 2015-го Агафоновы поехали в свежеполученный Крым на отдых. Но просто отдыхать Елена не смогла. Она стала расспрашивать крымчан о том, каково им спустя 1 год в родной гавани. «И меня удивило, что мнения разделились, радовались не все», — замечает она. «Кто-то радовался, что они теперь в России, а кто-то нет. Один таксист меня чуть не пригрохнул, когда стала спрашивать. Их там и по налогам потеснили, и еще что-то ему не нравилось. Но, говорю, зато пенсию повысили. Я думала, он меня вообще выкинет из машины». Вернувшись в свою Тульскую область, Елена стала еще внимательнее смотреть по сторонам. Ей не нравилось, что дорог нет, что на улицах темень. Дома обветшали, а их никто не ремонтирует. К врачу можно попасть только за деньги. А в школе детей учат так, что приходится нанимать репетиторов. Постепенно в ее кругу общения стало больше таких же, как она. Предпринимателей, которые понимать-то все понимали, но больше помалкивали. «У нас же денег в стране полно», — горячится она. «Страна богатая, можно было в каждой деревне улицы заасфальтировать и фонарные столбы поставить. Но вот есть у нас тут сосед, завзятый путинист, еще с 2014 года говорит, что украинцев долбить надо, а президент у нас вот такой молодец. Вижу, как-то идет кругом грязь, навоз течет, света нет, хромает и ругается. Я ему: Вить, это же американцы виноваты». Он мне радостно: «Да, это они, суки, везде лезут». «За последние 5 лет у нас дороги худо-бедно появились, и люди радуются. Спасибо Владимиру Владимировичу. Только за те деньги, что есть в стране, можно было бы дороги давно сделать в каждом мизерном селе и еще по фонтану поставить. Люди не понимают, как деньги разворовывают». С этим и стали цепляться к местным властям Елена Агафонова и ее малочисленная группа поддержки. Приходят они, например, на личный прием к областному министру транспорта. Ставят видеокамеру, он их прогнать пытается, а Агафонову перед ним трясет тоненькой брошюркой. Называется «Конституция Российской Федерации». Или зашла однажды Агафонова в полицию в райцентре «Узловая», а там в туалете бачок не работает. Зато стоит 5-литровая баклажка, надо набрать воду в рукомойнике, чтобы смыть. Елена написала жалобу сразу в областной главк. Унитаз в поселковой полиции починили тут же. Те, кто все это время пользовался баклажкой каждый день, наверное, обрадовались. Сейчас, кстати, у Елены в самом разгаре борьба за водопроводный кран с мягким концом в полиции. Как-то заинтересовало Елену, куда идут деньги от дорожных штрафов, которые собирают с людей дорожные камеры. Ну, то есть мы-то знаем, что уходят они в итоге в чей-то частный карман, но ни одного документа нам не показали, говорит она. После наших попыток выяснить, смотрим, внесены какие-то поправки в правительстве, какие-то предложения. Как-то теперь камеры у нас на ГИБДД перекинули. Методы, которыми действовали Агафонова и ее товарищи, раздражали чиновников, наверное, больше, чем сами расследования активистов. «Смешно получилось, когда мы камерами занимались», — с удовольствием вспоминает Елена. «Пришли к начальнику ГИБДД. Там зал такой, он сел перед нами за стол на сцене, чтобы мы сидели внизу, как зрители. Мне не понравилось, что у него позиция более выигрышная. Я поднялась и рядом с ним села. Я его про камеры спрашиваю, он мне лекцию читает. Про смертность на дорогах, про статистику, про все такое. И данные у него в телефоне, а телефон он из кармана штанов достает. Я спрашиваю, зачем мне ваша лекция? А он снова о том же. И так раза 3 или 4. Такая меня злость взяла. Придя домой, Елена позвонила знакомой, чтобы выговориться. А та шутит. Ты, мол, ему тоже прочти лекцию об эрекции. Ну, я и написала этому начальнику письмо. Вместо ответов на вопросы я прослушала лекцию, поэтому хочу, в свою очередь, тоже направить вам лекцию, продолжает она. И послала ему доклад о том, как вредно носить телефон в штанах, как это плохо влияет на потенцию. Один экземпляр ему лично вручила, а другой положила в их ящик для обращений, чтобы все отделение прочитало. Недавно узнала, что начальника там сменили. Вот уж не знаю, из-за нас или по другой причине. По-настоящему допекать местное начальство Елена начала в ковид. Тогда, если помните, те, кто обычно поддерживал власть, вдруг насмерть встали против масок, прививок и других санитарных мер. И у Агафоновой, которая до сих пор остается убежденным антиваксером, появились новые единомышленники из числа тех, кто раньше на нее только недобро косился. Они не хотели носить маски, их за это штрафовали, они оспаривали штрафы. «Полицейские составляли на нас протоколы по 7 часов, — говорит Елена, — а потом все это в судах отменяли. Они писали письма и запросы во все уровни власти, до каких могли достать. И в итоге заставили отменить в области QR-коды. У Агафоновых было уже 5 детей. Младшей дочке тогда год исполнился. До сих пор полицейские с нами на «вы» разговаривают, уважительно, — смеется Елена. Разрешения спрашивают на все, стараются с нами не связываться. Потому что если к кому-то одному из нас придут, дальше начинаются 1000 звонков, жалоб. У нас уже шаблоны разработаны, мы их просто заваливаем. Нас мало, но мы в тельняшках. Пока из всей компании иноагентством припечатали только Елену. Потому что они цепляют самых буйных и безбашенных, — пожимает она плечами, — а я буйная. Но работать труднее стало всей бандитской компании. На одном думском заседании вице-спикер требовал принять специальный закон, по которому иноагентам запрещено ходить к чиновникам. «Вы в своем уме?» — поинтересовался мужской голос из зала. Ковид неожиданно кончился 24 февраля 2022 года. На то, что происходило дальше, Елена смотреть спокойно тоже не могла. В апреле 2022-го именно из ее комментариев и видеороликов страна узнала о деле Маши Москалёвой, школьницы из Тульской области, отца которой посадили за дискредитацию армии из-за рисунка дочери. Елена, так уж получилось, хорошо знала Алексея Москалёва, поэтому больше других говорила о его истории. Многие считают, что иноагентом ее потом признали именно за это. «Меня признали бы и без Москалёва», — машет она рукой. Это был только вопрос времени. С началом спецоперации, а потом частичной мобилизации, Елена сменила профиль деятельности. «Мы начали постоянно ходить в военкомат», — продолжает она. «Военный комиссар от нас уже трясся. Нам не давали снимать, но мы записывали на диктофоны. Когда пошла частичная мобилизация, мы целое письмо написали о том, что бронь есть только у депутатов Госдумы, а у местных ни у кого ее нет. И нашим депутатам я тут же отослала приглашение на мобилизацию. После этого они мой IP-адрес заблокировали. Я на сайт областной думы со своего адреса зайти не могу. Недавно в Тульской области сменился министр спорта. Прежнего Дмитрия Яковлева перевели аж в Самару. Связана с этим бандитская компания Агафонова или нет, неизвестно. Но министру спорта эти люди тоже успели сильно кровь попортить. Когда уже шла СВО, мы сфотографировали его машину, а она стоит 15 миллионов, рассказывает Елена. Мы предложили передать внедорожник на фронт. Он там нужнее. И чтобы сам Яковлев пошел на СВО, он же у нас спортивный. На защиту Курска, на защиту наших территорий, за Родину, за Путина, за помощь Дюмину, с которыми вы работали рука об руку, говорит Елена в видеоролике, адресованном министру спорта. Я в вас верю. И надеюсь, что вы будете в ближайшее время на рубежах нашей Родины стоять, не щадя своей жизни. Как только покажете себя в бою, мы все за вас проголосуем. Ее друзья шутили, если, мол, кто напишет на тебя донос, что ты против СВО, эти ролики будут доказательством в твою пользу. На рубеже Родины один чиновник из Тулы действительно ушел и героически вернулся уже через полгода. Теперь возглавляет областную думу, усмехается Елена. Дубровский фамилия. Сходил на СВО, 6 месяцев там получил какой-то орден. Это как же мне интересно, он вернулся. Другие возвращаться не могут, а он орден получил и вернулся. Но, в общем-то, видите, они выполняют наши требования. За один из своих роликов Елена получила обвинение в дискредитации армии. Агафоновой присудили штраф 45 тысяч рублей. Для нее эта сумма приличная. Но спасибо, что только штраф. Ролик, конечно, удален с ее канала, но многие помнят, что Елена говорила о тех, кто идут на СВО за деньги. К этому времени она уже иноагентом была. Но еще до получения этого статуса у нее начались приключения в поселке. Сначала забор вокруг ее дома украсили флагами с буквой Z. Потом принесли к воротам похоронный венок, потом прокололи шины в автомобиле. С иноагентством ее поздравили, бросив во двор дымовые шашки. Нет, это не какие-то разозленные партизановцы, качает она головой. Все по поручению власть имущих, и я даже знаю, кто это делал. Последней каплей, после которой Агафоновой занялись вплотную и в итоге признали ее иноагентом, как считает она сама, была ее встреча с депутатом Госдумы от Новомосковска Надеждой Школкиной. «Это звезда, наша табачная королева», — улыбается Елена. «Я опубликовала информацию о ее доходах и доходах ее мужа. После этого она написала в МВД, чтобы мои ролики проверили на экстремизм. Там толком ничего не нашли, но у меня есть запись разговора с сотрудником полиции. Он говорит, я ничего такого в ваших действиях не нахожу, но мне сказали составить протокол. Дальше дело техники. Уже в мае я получила иноагентство». Потом узнала, что Минюст мне вменил даже то, что мы создали общественную организацию, и предложили областной администрации заключить договор о сотрудничестве. Как указал Минюст, внося доярку из партизана в реестр врагов народа, она распространяла негативную информацию о деятельности органов государственной власти РФ и действиях вооруженных сил РФ. К ноябрю 2023 года Елена была иноагентом полгода и успела дважды передать в Минюст отчеты, какие положено составлять раз в 3 месяца. Она их не посылает по почте, как другие, а носит в Тульское управление лично. «Меня там любят», — смеется она. «Проверяют, чтобы я заполнила все правильно». В ноябре вышел фильм Ирины Шихман о семье Агафоновых. Меня лично больше всего удивил тогда Александр, супруг Елены. «Он просто поднял наш этот, как называется, — говорит он о Путине. Вот в 90-е годы нас опустили так, считается, что мы проиграли в холодной войне, и можно было об нас ноги вытирать. Он все же поднял нашу духовность» и так далее. В общем, муж, как я поняла, Елену не поддерживает. Хотя дальше в фильме он говорит, что ее жалеет, и ощущение такое, что в итоге они оказываются ближе по взглядам. Ну, это в фильме так опускает глаза Елена. На самом деле это безнадежно. Безнадежно. Нет, он уже почти не смотрит телевизор, но в Ютубе находит то, что соответствует его запросам. И чем больше смотрит, тем больше сам Ютуб ему такое подкидывает. Теперь он стал говорить всем вокруг: «Жена-то, мол, иноагент, она против Путина». Рассказывает об этом Елена со смехом. Смех закусывает курагу из большой миски, запивает чаем из большой кружки. «А что, мне плакать?» — она шумно глотает. «Мне кажется, плакать или бояться, трястись — это я уже прошла. Теперь все воспринимаю с юмором». Мужу, кстати, режим тоже сейчас дает по щекам, но это его дела. В фильме Александр говорит, что из-за статуса его жена не может найти работу. На самом деле история была совсем другая. Елену позвали работать управляющей на чужую ферму. Она с самого начала сомневалась. И невыгодно это было, и график работы неудобный, рассказывает она теперь. А потом и директор мне сказал, ты же, мол, начнешь тут права качать и революцию устраивать. И сама я подумала, придется кого-то слушать, кому-то подчиняться, а я не привыкла. Поработала один день, посмотрела там все, что мне интересно было, и не стала устраиваться. А муж взял и ляпнул в фильме, что меня из-за иноагентства не берут. Зато позднее, продолжает Елена, неожиданно выяснилось, что с ее статусом и правда на работу не устроишься. Посмотрев этот фильм, какая-то женщина написала в приемную президента, дескать, есть такая доярка Агафонова. Она иноагент, но зачем вы ее так гнобите? Она многодетная мать, а на работу устроиться не может, рассказывает Елена. Оттуда в наш центр занятости спустили указание найти Агафоновой работу и отчитаться. Мне предложили место в библиотеке. Я пошла для смеха. Но библиотека отказала, потому что я иноагент. В 2023 году, когда Елену внесли в реестр, ее средний сын Саша учился на втором курсе военно-медицинской академии. В апреле 2024 его отчислили, якобы из-за несданного зачета. Когда его отчислили, мы стали документы смотреть и программы, рассказывает Елена. У них есть такой личный кабинет, где все это видно. Оказалось, он должен был сдать 20 тестовых вопросов и практическую часть, но ему дали 50 вопросов, а до практической части вообще не допустили. Мы в суды подавали. Суд видеозапись запросил, как сын сдавал, потому что в документах стоят три подписи профессоров, а один пришел в суд и сказал, что он вообще там не был. Но все бесполезно. Пока шли суды, военно-медицинская академия Елена тоже задала жару, так как она умеет. Сыну это, правда, не помогло. Восстановить его отказались. «Но пока мы судились с академией, они там, наверное, ночами не спали», — замечает Елена. «Переделали все. У них программа была от 2017 года, уже недействительная. Они ее переписывали». После отчисления Сашу Агафонову собирались сразу отправить на СВО. Суды еще шли, а ему уже выдали предписание — идти на фронт санитаром. Он и его младший брат Женя, оба пацифисты, они уехали из поселка и с мамой могут теперь общаться только по телефону. Обидно, что этой стране оказались не нужны ни фермеры, ни врачи, ни предприниматели, ни просто честные люди. Очень спокойно и подчеркнуто равнодушно произносит она. В июле этого года старший сын Гриша огорошил мать тем, что подписал контракт с Минобороны и уходит на СВО. С ним связи у Елены теперь совсем нет. «Не могу это принять», — качает она головой. «Он же все понимает. Он же меня и растормошил когда-то. Ты говорил, не видишь, что ли, что в стране происходит?» Еще говорил, вы, мол, действуете неправильно. Надо по-другому, чтобы ситуацию изменить». «Уж не знаю, как он там на СВО теперь действует. Он у меня скрытный. Знаю только, что пошел из-за денег. Причем везде говорил, что он сын иноагента. Но его все равно взяли. Сейчас он где-то в ремонтной роте». Гришу поддержали отец и бабушка. «Свекровь, еще когда Сашу из МВА отчислили, ходила в военкомат, чтобы внука на СВО забрали», — продолжает Елена. «Говорит, что внук патриотом должен быть. А когда Гриша ушел, она стала ходить Москсети плести. Не знаю, может, хочет стать бабушкой погибшего героя. Она в храме старостой была. У нас те, кто в храм ходят, бабки, под 80 особенно. У меня несколько таких молоко берут. Говорят, что все мои сыновья должны на СВО пойти. Ладно тебе, что же им теперь, всегда возле твоей юбки сидеть?» Уход сына на спецоперации и реакция мужа стали для Елены, как она говорит, последней каплей. Она подала на развод. Начала строить дом в соседней деревне, чтобы тот, что в партизане, остался мужу, а они с дочками могли переехать. Александр написал на Елену заявление в полицию. Правда, пока только написал, в отделение не отнес. И Жене показал, даже разрешил сфотографировать. «Прошу привлечь гражданку Агафонову Елену Владимировну, иноагента, по статьям 280, 280, часть 3, статья 119», — читает Елена по фотографии на телефоне, «а также за вмешательство в учебный процесс моей дочери». «Получается, моя семья проверку иноагентства мне прошла». Она внимательно смотрит на остывший чай в кружке. «Я и трактор поэтому купила новый, поменьше. На большом работать стало некому». «Жизнь у меня проходит весело, я не унываю», — весело говорит Елена Агафонова, доярка иноагент. «Подала на развод, дом строю, хочу все начать с чистого листа. сделала себе печать, плашку иноагентскую. И прямо везде штампую. Когда забываю ее с собой взять, тогда от руки пишу. И стараюсь 18+, пожирнее сделать. Поступила опять на юридический. Не знаю, окончу ли на этот раз. Может, на пенсию пойду юристом. Если нас иноагентов вообще не лишат пенсии. И на стройке дома я теперь занята. Меньше времени остается, поэтому мы немного угомонились. Мы продолжаем действовать, но чуть в другом ключе. Они назначают публичные слушания, мы идем. Это же не мы придумали, что они назначают. Нас хотели не пускать, но пускают, куда им деваться. И теперь я чиновников только хвалю. Вот у нас, допустим, посреди поселка разрушенное здание. Пишу, какие вы молодцы, что его не ремонтируете. Снимаю остановки, на которых нет ни стен, ни крыши, пишу, на самом деле тут все есть, только вы не видите. Чуть мне перечат, я им сразу, как, вы разве против Путина? А вы знаете, что об этом Путин сказал? Или говорю, в стране идет СВО, а вы хотите разрушать? Был случай на слушаниях по бюджету. Пошла я в туалет, иду по коридору, а за мной сотрудница администрации. Догнала, посмотрела по сторонам и шепчет, Елена Владимировна, я смотрела ваши ролики, мы на вашей стороне. Еще раз огляделась и убежала. Вообще проблема не в Путине. Люди сами не хотят управлять своей страной. Они даже деревней своей управлять сами не хотят. Своими домами управлять не хотят. Что люди говорят? Надо радоваться тому, что у нас есть. Не надо думать о том, как сделать лучше. Они хотят только есть, спать, ходить в магазин, а остальное пусть кто-то делает, только не я. А есть такие, которые, наоборот, везде лезут, типа депутатов. Какие-то дела проворачивают, чтобы для себя все, чтобы сверхблага всякие получать. Что до СВО, так мы же всех под одну гребенку гребем, а сами не знаем, из каких мотивов туда люди идут. Я разговаривала с одним мужчиной. Так сам он в возрасте, а пошел для того, чтобы молодежи меньше брали. Еще одного знаю, который пошел, чтобы не забрали сына. А еще в одной семье пацана забрали под частичную мобилизацию. Так мать следом мужа отправила. Иди, говорит, и без сына не возвращайся. Хотя я знаю и мамочек, которые прямо жаждут получить деньги, хотя бы за ранение мужа. Очень страшно, до какой жестокости люди дошли. Они ведь так и говорят, долбить украинцев. А кто такие эти украинцы? Такие же люди, которые пашут, сеют, просто мирные жители. Нам же не показали ни одного укронациста. Я вот ни разу не видела, чтобы какого-то укронациста арестовали и судили. Уезжать из страны я не собираюсь, не хочу. Должна же я видеть, как это закончится. Хочу, чтобы все эти чиновники у нас тут кверху жопой работали на полях. Вот пускай те, которые сейчас законы придумывают, полют огороды и чистят коровники, а все эти псевдопевцы типа шамана, которые псевдопатриотические песни поют и, как я думаю, растлевают нашу молодежь, пусть их развлекают. А потом они будут меняться.
Интересно, что на самом деле как бы доярка так совершенно не доярка, а фермер довольно успешный, как я понимаю, кормящий сам себя, еще и 5 детей. Не хочу тут принижать роль мужа, наверное, все-таки бизнес на двоих. Или... В общем, мне не хватило, как обычно, истории про деньги и финансы этой семьи. Но я уже смирилась с тем, что такие вопросы мало кто задает своим героям. Хотя я все еще несу это знамя и вынуждаю периодически начинающих авторов докапываться к вопросу о деньгах.
Я тоже никогда не спрашиваю ничего про деньги.
Да. Ну, мне кажется, мы узнали гораздо больше про отношения внутри этой семьи, если бы спросили про деньги. Ну, давай.
Вполне возможно, поговорим. Но я просто ненавижу деньги.
Ненавидишь деньги, поэтому у тебя их нет, Илья. Ты чего, не знал? Нет. Помимо того, что тебе необходимо дышать маткой, деньги тебе надо любить, разговаривать с ними, можно даже гладить банкноты перед сном. Говорят,
но я не смог их полюбить.
Ты не достаточно сильно старался.
Ну, видимо.
Угу.
А ты
давай
гладишь?
Давай спросим.
Их?
Да у меня нет банкнот, я бы гладила с радостью. Мне, нечего гладить.
Ты можешь кредитные карточки гладить.
У меня нет кредитной карточки. Я не в России уже давно, и у меня нет достаточной истории моего реноме. Не позволяет мне получить кредитную карточку. А в России так тем более теперь, мне кажется. В общем, ладно. Давай позвоним Ирине и спросим, обсуждала ли она финансовый вопрос с своими героями.
Ира, привет.
Привет, привет, привет.
Привет. Ира с удовольствием прочитала историю Елены Агафоновой, твоего авторства. Понятно, что не скрытый клад, да, они уже были и материалы, и давала она видеоинтервью, если не ошибаюсь. А почему ты решила все равно про нее написать?
Ну, действительно, был совершенно потрясающий фильм «Шихман». Из того, что я про нее видела, самое лучшее. Но все-таки время прошло, и она, видимо, как-то по-другому воспринимает свое иноагентство. Ну, так предполагалось, ну и так и оказалось. У нее действительно очень изменилась жизнь из-за этого. Когда ее признали иноагентом, она воспринимала это все скорее с юмором, как-то, как я поняла, она не очень сама понимала, с чем это будет есть, и что с этим будет делать. Но у нее очень своеобразный супруг, с которым у них совершенно разные взгляды на жизнь. И вот, скажем, по фильму «Шихман» создавалось ощущение, что ну все-таки как-то они сближаются. Оказалось, что, в общем, за это время у нее и семья разрушилась из-за этого иноагентства. Муж на нее донос начал писать. Сын старший сын ушел на войну, хотя сама она против войны. Двое детей уехали из страны, двое сыновей, потому что они против войны. В общем, ну...
А я вот не понял, вначале там действительно... В начале текста вроде как с мужем она с тобой разговаривает, а в конце там вроде как они разводятся или развелись. Я так и не понял, но они просто продолжают вместе жить, несмотря на такой конфликт серьезный или что?
У них не то чтобы серьезный конфликт. У них, как я поняла, процедура развода. Елена подала на развод, а муж, как она говорит, не очень верит в то, что она это сделает. Ну вот на такой стадии я их застала. Что с тех пор поменялось, я не знаю. Мы действительно встретились, встретил меня ее муж, но разговаривали мы с ней вдвоем. То есть уже при нем говорить она не хотела.
Мне как раз вот эта линия, она показалась мне довольно... драматичный, ты так слегка ее касаешься, да, и там, по-моему, видно, что муж-то сам и ну, совершенно не хочет терять семью, и к ней он хорошо относится, странные слова. По тем коротким репликам, которые есть у тебя в тексте, мне показалось, что он вообще ее любит, но при этом, да, не готов перестать...
Ну, пятеро детей, у них пятеро детей, они вместе живут, я забыла сколько, ну, прямо много лет.
А не было мысли-то развернуть материал вообще так? Сделать материал? О.
Да, я вот к этому как раз, да.
Нет, мне вот это вот их тема личных отношений. Мы много разговаривали с ней. Мы вообще с ней говорили часа 4. И она там под чай, безалкогольное пиво. Долго.
Так почему нет-то?
Ну, мне как-то вот не очень это важно. Я не знаю.
Почему? Это же интересно, как семьи, ну, что происходит с семьей, вот ну, да, на фоне своего...
Да, разрушение со стороны государства, да, то есть разрушение со стороны невозможности кому-то из них, не обязательно мужу, это сейчас не факт, да, кому-то поступиться своими взглядами. Мы же скорее не про там совсем какую-то интимную бытовую часть. Жизнь.
Я вот не могу на это ответить. Вот не показалась мне важная история того, как они разводятся. Потом эта линия их разницы во взглядах, она была в какой-то степени уже показана у Шихман, может быть, поэтому мне не хотелось повторяться. Но у нее же самое драматичное, что с ней произошло, на мой взгляд, это дети.
Сын, я думаю, да, да. Я думаю, старший сын в первую очередь.
То,
да.
Что она сама воспринимает, тяжелее всего. Потом
Там,
у меня...
кстати, довольно мало реакций в тексте ее. Может, ты чуть-чуть можешь как-то добавить, вот именно, что она
Она об
говорит о
этом очень
старшем
скупо
сыне.
говорит. Более того, она просила не делать акцента на сыновьях, а она за них просто боится. Мне вот интереснее всего было совсем не были вот эти, не эти линии, а то, собственно, как это произошло, все, вот все это, не, даже до иноагентства, как это произошло с такой, ну, обычной женщиной, живет себе на селе. Ну, понятно, что она совсем не безграмотная доярка, она там окончила техникум, она, в общем, человек достаточно подкованный, такой, она самоподковывалась, самообразованный. При этом очень такой, ну, неоднозначный, нестандартный. Ну вот, то есть, например, она такой яростный антиваксер. Поэтому мы с ней не сошлись, поспорили. Ну, разный она, разный человек. Но живет она себе в этом поселке партизан, выращивает коров. Ну что, вот с какой
Ну, не знаю,
стати?
мне кажется, она настолько все-таки отличается от...
Вот
И она
именно.
сама это подчеркивает, да, она
Вот
отличается
именно.
от инертной массы очень. И
Вот.
такие люди как раз в какой-нибудь европейской стране и были бы сначала мундепами, да, потом обычными депутатами, потом какими-то министрами, ровно так бы это и было. Ну, ей бы пришлось, наверное, закончить какое-то высшее образование. Но в
Но
ней видно, что вот это... Да,
она
она
и
и пытается это
пытается
сделать,
его
да.
получить, да, причем пытается очень давно и старается, ей все время что-то мешает, она возвращается к этому. Но в том-то и дело, что как ей же не иноагентство, собственно, испортило жизнь. Ей жизнь испортила вот это вот ее желание сделать все лучше, причем
Ну, гражданская пассионарность, я бы так это назвала, наверное,
можно
да?
так назвать, можно еще как-нибудь красиво назвать, но смысл в том, что она ведь за все время, вот сколько она этим занимается, с 2009 года, за все время она ни разу не сделала ничего плохого, там какого-то, она не подожгла военкомат, там она не набросилась с кипятком на какого-нибудь полицейского начальника. Нет, она все делала абсолютно мирно, законно и хороших вещей добивалась. И в какое-то время даже ее за это там как-то привечали в администрации, как-то ее приглашали в общественный совет. То есть как-то все это хорошо начиналось, но именно это ей и испортило жизнь. То есть иноагентство – это, ну, уже так, это веха на этом пути, такая достаточно закономерная в российской ситуации.
А вообще, ты, наверное, больше за этим следишь. Иноагентов-то, не уехавших, их вообще много. Ну,
Понятия
я
не
так
имею. Я...
сходу, у меня есть один знакомый еще иноагент, который тоже отказывается уезжать.
Нет, ну у нас есть как минимум два знакомых иноагента, вернее, три знакомых иноагента, которые отказываются уезжать в
Ну, ты,
«Новой
ну
газете», да?
да, окей, но помимо журналистов, так скажем. Ну, просто журналисты, мне кажется, можно отдельно как-то осмотреть. А... Мне кажется, просто жить-то тяжело иноагенту в России. И с каждым, вот, мне кажется, и в подкасте обсуждали какие-то очередные новеллы законодательства. Просто в твоей
Знаешь,
заметке как-то кажется, что у нее все, ну вот именно в плане житейского, бытового, финансового вроде как нормально. А
абсолютно. То
вроде...
есть просто
ей
там...
в обычной жизни, в ее бизнесе, вот, ну как бизнесе, в ее фермерстве, как я понимаю, ей это иноагентство не мешает. У нее
Так
точно
это
так
как
же.
раз пока, это же вопрос как раз вот этого спецсчета, это то, что я тоже хотела уточнить, ты с ней это не обсуждал, наверное.
Когда
Как
мы с
только
ней
они сейчас
разговаривали, этого
сведут...
еще не
А,
было.
еще не было,
Да.
я поняла. Потому что как только они сейчас сведут спецсчет, ее бизнес, ну, точно на нем это отразится.
Возможно, но мы тогда это не обсуждали. Мы обсуждали только, ну вот у меня, по-моему, есть в тексте эта фраза, что она купила новый трактор, ну и вот будет работать, если не отнимут. Если вообще у иноагентов не начнут всю собственность отнимать. То есть она в голове это держит, но, как я понимаю, пока ее это иноагентство касалось только в том, что ее пытались не пускать на заседание областной думы. Но она такая, она сама как трактор, она все прошибет. В общем, она туда в конце концов прорвалась и прорывается. В бытовом-то смысле я могу представить, как она живет в этом поселке Партизан, где никто знать не знает, кто такая Агафонова и кто такие иноагенты. Потому что я
Ну
сама...
вот Росфинмониторинг будет знать, я к
Будет,
этому
да,
как
но
бы.
я сама живу в таком маленьком городишке, где вообще, если бы у меня была другая работа, никто бы знать не знал, что я там иноагент. Ну, то есть никто и так знать не знает. Я бы этого вообще не чувствовала.
Это, кстати, очень странная деталь в целом. Меня очень удивило, что... Ну, это и тебя, похоже, удивило, судя по зачину текста, но странно, что она как бы не является звездой поселка. Обычно же все про друг друга все знают, а если она дает интервью и на Ютубе, и в печати, по идее, она должна была быть очень известным человеком в рамках небольшого поселка.
Ну а кто в поселке Партизан на Ютубе смотрит Шихман?
Да неважно, что
Ну
вы не
тут
были
дело
в
даже не в
маленьких
Ютубе, она же ходит,
населенных
все, что
пунктах.
описано дальше о ней, как раз подразумевает, что ее должны знать. Ну то есть она там ругается с главой администрации, она
Ну,
приходит на
в общем,
эти
да,
заседания.
меня
Вот
это тоже,
это вот скорее.
да, меня это тоже удивило,
Может,
что
они
его...
обманывали на самом деле? Ну, типа, просто не
Нет,
хотели.
видно же, когда я у людей спрашиваю, а вот вы знаете ли такую... Ну вот одна тетка ответила,
Буйную.
буйная, да, что буйная. То есть, видимо, ее там кто-то знает как буйную, кто-то не знает. Это маленький поселок. Я так понимаю, что вся ее вот эта вот бурная, буйная деятельность проходит все-таки не в поселке, а в каких-то соседних райцентрах или что-то там, Новомосковск. Может быть, ее там лучше знают. Меня-то это интересовало больше, чтобы ее найти.
А вот слово буйное она потом сама к себе
Да,
употребляет, да, этот эпитет применяет, то есть это как-то
видимо, это у них так.
закрепленное за ней. Хотя мне она как раз показалась довольно разумной, ну, возможно, ироничной и очень энергичной, да, но человек с 5 детьми и фермой все-таки
Как
буйным.
сказать, она действительно, вот можно сказать, буйная. У нее была такая фраза, которая мне не понравилась. Я очень долго думала, нужна она мне вообще в тексте, не нужна, может, зря я ее убрала. Когда они рассказывали, с подругой вместе, они мне рассказывали про то, как они с вот этим вот с ментовским начальником боролись. Она так бросила, ну, скучно мне становится, скучно.
Ну, почему это? Да, довольно
То есть
характерное
это,
такое высказывание, да?
да, ну, то есть она действительно буйная.
Ну, я как раз буйной не вижу коннотации какой-то негативной. Буйные люди что-то делают. Другое дело, могут
Ну,
и
собственно,
негативно что-то делать,
об
да.
этом, вот эта история, она как раз об этом. О том, что вот вам этот поселок долбанный. Я жалко, что там фотографий мало вошло, потому что, конечно, он очень выразительный.
В смысле, раздолбанные дороги и вот это все,
Нет,
что ты имеешь?
он такой типичный, такой страшный, замурзанный. Ну,
Замурзанный, отличное слово, Ир.
вот. И вот, значит, в этом поселке есть тетка, но она, в общем, не молоденькая, мы с ней сверстницы, у нее дети взрослые. Живет себе эта тетка, пытается что-то хорошее сделать, и вот к чему она приходит. Вот эта история, да. Я просто видела такие истории очень много раз, опять же, в маленьком городишке. За этим ужасно интересно наблюдать, что происходит с такими людьми. И для меня это такой пример. Я сама ни разу не такая, но таких людей...
Ты хочешь сказать, что ты не буйная, Ир?
Нет, я наблюдатель. Но вот...
Ха-ха-ха.
Ну,
Человек, который рискует очень многим, и одна из немногих авторов, которая работает на территории России, говорит искренне совершенно, что она не буйная.
Работа такая, что тут сделаешь? Я совершенно не склонна за что-то бороться или против чего-то.
Не, ну к тому, что многие-то не работают на территории России из твоих коллег. Даже я бы сказал, что в этом
хотя
чатике
бы за право работать там,
большинство людей не работают на территории России.
Никто не работает, кроме тебя.
Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, такая работа. Но я говорю к тому, что я за такими людьми, которые вот с чем-то борются, чего-то добиваются, смотрю с большим интересом. У меня однажды была ужасно смешная история. Когда-то еще давным-давно, когда в Сберкассу нужно было ходить ногами, не были развиты все вот эти сервисы, я как-то сидела в Сберкассе, чтобы переделать платежное поручение, а там стояла здоровенная очередь в обменник. И, значит, Сберкасса работает до 7 часов, вдруг там типа в 3 кассирша в этом обменнике говорит, все, там еще 15 минут работаю и закрываюсь. Mm-hmm. Просто так. Очередь заволновалась, один дядька, совершенно нормальный, подошел к окошку и говорит, что значит закрываетесь, вот у вас часы работы, вот люди стоят. И дико интересно было смотреть, что делает очередь. Очередь набросилась не на кассиршу, а на этого дядьку. Что, зачем вы лезете, за вас она обслужит, там, скажем, за эти 15 минут.
Да-да-да, она уйдет еще раньше, да?
Да-да-да-да. Вот я за такими вещами наблюдаю с большим интересом. И вот это вот Елена Агафонова для меня пример таких людей, которые, в общем, в любой другой стране, в любом другом обществе это норма. Они не добиваются ничего особенного. Вот совершенно ничего особенного. Мы вам платим штрафы. Скажите, почему эти деньги идут в какой-то частный карман? Да, это вот то, ну, о чем говорит, да? Я прихожу в полицию, иду там в сортир. В сортире не работает слив. Пожалуйста, почините. Ну, что тут такого? Она же не требует посадить Путина, потому что Путин вор, да? Ужасно интересно наблюдать, что происходит в России с людьми, которые просят абсолютно нормальных, понятных вещей. А, у меня была похожая история, при том, что я не склонна к борьбе, но...
Да-да, мы так и поняли.
Так получилось. Когда я попыталась в ЖЭКе спросить, где деньги...
В смысле, ну, которые идут на содержание
дома?
Да-да-да.
Ну, в общем, я не собиралась с ними воевать, я хотела всего лишь вызвать сантехника, они меня сами разозлили. Потом, спустя какое-то время, меня вдруг вызвала участковая и сообщила, что я привлечена к административной ответственности за хулиганство, потому что в помещении ЖЭКа я применяла физическую силу и нецензурно выражалась.
А кого ты избила, Ирин? Признавайся.
Чтобы вы понимали, я вообще не матерюсь, вешу 45 килограмм. То есть там, я, конечно, могла применить физическую силу к кошке.
И... То есть на тебя написали заявление там?
Да-да-да, они написали заяву, но участковая, только когда я вошла к ней, она уже открыла рот, когда она мне это прочитала, я говорю, я? Ну, все. То есть это такая обычная история в России, просто тот сумасшедший дом, который происходит, война, все вот эти вот их, вот это все безумие с закрученными гайками, или я даже не знаю, как это прилично назвать, это все довело до такого абсурда, что вот мы получаем историю этой Елены Агафоновой. Ведь, в принципе, история там врача в Архангельске, врача в Москве, доктора Буяновой, это все вот эти самые истории, это обычные люди, которые ничего особенного не делали. Там, я не знаю, депутат Горинов, да, который просто сказал, что не надо устраивать праздник, когда люди гибнут.
Скажи мне, видела ли текст героини Голды?
Да, конечно. Мы с ней...
Какая у меня была реакция?
Мы с ней очень его обсуждали, потому что она боялась там каких-то для себя сложностей. Ну, спасибо сказала.
Да, ну да, то есть она видела еще до публикации.
Ну, мы с ней до публикации обсуждали, угу, что можно, что нельзя. Вот так.
Ну, понятно, да, да. Да.
То есть, точнее,
а
что
муж...
не стоит.
Муж никак не среагировал.
Про мужа не спрашивала.
Хотел напоследок спросить, что такое, мне кажется, не все слушатели разбираются, да и я уже, честно говоря, в последнее время перестал понимать, что такое «Новая газета», журнал, где вышел этот текст?
Давай ты не будешь у меня это спрашивать, потому что я не знаю. Ну, то есть я знаю, я не знаю, как рассказать. Ну, я же...
Но это же не секрет.
Нет, это не секрет просто. Я об этом знаю, наверное, столько же, сколько ты.
Понятно. Но это
Это
говорит...
некое печатное издание, которое можно получить... Я как читатель могу
Да,
сказать,
это...
что я, во что я поняла. Я поняла, что это что-то, что можно получить в физической ипостаси для истории.
Это
Можно
новая
заказать
газета,
и
которая
получить.
выходит в форме журнала, то есть там много страниц. Выходит, я не помню сейчас, с какой периодичностью, и ее можно совершенно нормально... Она печатается физически, то есть ну, вот в металле, в бумаге.
Да, но это 1000 экземпляров, правильно же?
Да, ну 999.
Понятно. Но...
Будет супер раритет для аукционов будущих.
Да. И ее можно купить там, где она в магазине «Новой газеты» продается. Она продается на Озоне. Вот как... Еще я знаю, что все тексты публикуются сначала там, а потом уже выходят на сайте «Новой». Поэтому, в общем, текст вышел довольно давно в журнале.
Поняла.
На сайте он появился только сейчас. Собственно, поэтому еще разговаривала
Там
я
нет
еще на этом,
спецсчетов.
поэтому разброс, да, такой по времени. И когда он вышел, я послала Елене PDF, и она у меня спрашивала, а где еще почитать-то? Вот я ей ссылку смогла послать только недавно.
Ну, это как Ленин искру буквально ты посылала. Супер.
Ну, типа, да.
Мы на этой стадии.
Да.
Спасибо, Ир, большое. Ждем других твоих
Да,
репортажей с
спасибо.
большим удовольствием. Давай, пока-пока.
Счастливо.
Пока. А что ты не спросил-то, как и обещала, про финансовые темы?
Блядь, да я забыла. Я забыла,
Да.
потому что сразу увлеклась перипетиями характера. И о них очень интересно Ирина рассказывала. И стало бы даже мне стало не до денег, Илья. Ну, кстати, я могу вернуться к денежному вопросу и поблагодарить наших платных подписчиков на Патреоне. Сегодня мы благодарим Анну,
И озорного слушателя.
имени которого не знаем. Возможно, он все-таки поделится им в нашем телеграм-канале, и мы будем говорить чуть более лично. И я хочу напомнить, что на Патреоне у нас есть разные уровни поддержки. Вы можете дать нам разное количество денег. И за какое-то большое количество денег наш продюсер продал нас в личное общение с этими подписчиками щедрыми.
Да.
Да, я на самом деле недавно совершенно поняла, что это значит. Вернее,
Личное
формат
общение
еще
в
не
какой форме?
определили. Личное общение и в офлайн, и онлайн, насколько я понимаю, смотря по доступности. И опять же, я боюсь, что это будет определять наш очень ушлый продюсер. Поэтому я с некоторым трепетом жду человека, который дойдет до этого уровня поддержки, потому что я предчувствую вихрь обсуждения в рабочем чате.
Да нет, я просто очень занят, я вряд ли смогу.
Ну, ты, господи, придется отдуваться кому-то другому за тебя, или ты просто заранее так себя обезопашиваешь от того, что никто не захочет с
Я
тобой
просто
личной
очень
беседы?
боюсь людей, общения.
Боишься личной беседы, да? Я предлагаю в таких случаях просто сразу начать брать интервью. Придет к нам подписчик на личную беседу, а мы как начнем у него брать интервью, я про деньги, ты про политику, он тут же уйдет.
А я вот хотел спросить, ты всегда, как ты говоришь, интересуешься деньгами, кто, откуда, у кого они. А тебя не интересует, откуда деньги у наших подписчиков?
Очень интересует, готова посвятить этому отдельный выпуск.
В смысле, будем звать их в эфир?
Можно вызванивать и расспрашивать. Вот там, например, есть явно у одной из подписчиц коллизия, она очень хочет нам помочь, не раз уже это писала, но она в России, и у нее нет других банковских счетов. Вот это же интересно, поедет она в итоге в Казахстан открывать карту или нет?
Да, очень интересно.
Предлагаю перенести это обсуждение в наш телеграм-канал, а на сегодня объявить конец этому подкасту, в котором работала я, Олеся Герасименко.
Я Илья Азар.
Пока-пока.
До свидания.